Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Ну и события. 24 октября в Электротеатре Станиславский стартовала предвыборная кампания Ксении Собчак. Похоже, с ней россиянам будет весело. Ну вот мы и обсудим это событие. У нас в студии глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Мы ждем политика Марию Баронову. По скайпу с нами экономист Владислав Иноземцев и телепродюсер Сергей Кальварский. Оба потенциальные участники команды Ксении Собчак. На пресс-конференции госпожи Собчак побывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. В зал, как и многие журналисты, почему-то недопущенная. Наталья, добрый вечер. Скажите, что первый блин у собчакистов вышел комом?
Здравствуйте, Михаил. На пресс-конференции Ксении Собчак, она проходила на малой сцене Электротеатра имени Станиславского. Там было по меньшей мере 300 журналистов, вот как нам сообщили организаторы. И около входа за полчаса в здании театра выстроилась уже огромная очередь. И часть журналистов, включая тех, что были с камерами, в зал так и не попали. Организаторы говорили, что вот все, места закончились, и люди даже сидят на ступеньках. И в итоге несколько десятков журналистов, операторов, наблюдали за пресс-конференцией из фойе, и где была организована трансляция. Само общение Ксении Собчак с прессой длилось около 2 часов. И что примечательно, журналисты федеральных каналов, вот насколько я уследила, вопросы телеведущие не задавали. Были вопросы от телеканала РБК, от издания СНОП, от «Новой газеты», от украинского агентства «Униан». Достаточно много было представителей иностранных средств массовой информации. Собчак задавали абсолютно разные вопросы. Она говорила и об отношениях с Украиной, о Крыме, о сотрудничестве с Алексеем Навальным и с Михаилом Ходорковским, о финансировании ее предвыборной кампании. Также ей задали вопрос о том, выступает ли она против Владимира Путина, раз уж она заявляет, что она кандидат против всех. И Собчак ответила, что она не будет оскорблять Путина как человека, поскольку она помнит, что он помог ее отцу в сложной ситуации. Однако она подчеркнула, что она против той коррупционной системы, которая сейчас существует, и против того, чтобы человек, любой человек, находился у власти 18 лет, сколько находится Путин. После основной части пресс-конференции Ксения Собчак спустилась в фойе театра к журналистам, не попавшим в зал. Ответила еще где-то на 5-6 вопросов, и после этого общение завершилось. И, кстати, она разговаривала с журналистами вот в фойе на фоне портретов политических заключенных. Вот повесили портреты Кирилла Серебренникова, Олега Навального, Олега Сенцова. И Собчак также говорила о том, что за свободу политзаключенных она намерена бороться. Михаил?
Скажите, а вот Ксения Анатольевна была в каком-то новом имидже, на ваш взгляд? Такой вот деловой, очень собранной женщиной, а не какой-то вот такой светской львицы, как мы многие привыкли?
Я думаю, да, потому что от образа светской львицы, наверное, сейчас не было ничего. У нее была достаточно гладкая прическа, прямые ровные волосы, деловой костюм. Она говорила, ее спрашивали о том, вот о ее прошлом образе, о тех программах, которые она раньше вела на федеральных каналах. Она ответила журналистам, что это было 10 лет назад, а то и больше, и попрекнула их тем, что они до сих пор ей это припоминают, и говорила, что она, естественно, уже не та, она изменилась. И хотя при этом она подчеркнула, что она не политик, она журналист, она телеведущая, но вот она решила все-таки участвовать в этой предвыборной кампании.
Спасибо, Наталья Джанпаладова у нас в прямом эфире. Ну и давайте поговорим и на другие темы. Например, кто играет за команду Собчак. Вот это интересно. Действительно, для многих это стало сенсацией, что руководитель предвыборной кампании ее, один из тех, кто вел кампанию Бориса Ельцина в 96-м году, и создатель НТВ Игорь Малашенко, которого мы не видели на политической сцене много лет. Михаил Виноградов с нами. Михаил, как вы восприняли вот это сообщение? Это серьезно?
Ну, по крайней мере, это действительно неожиданно. И с точки зрения предъявления такого лоббистского потенциала кандидата, наверное, Собчак здесь больше немножко лоббистски весит, чем ее предшественник в части легитимации федеральных выборов, господин Мальцев от Парнаса, который, по сути, играл роль показа, что выборы парламентские прошлогодние – это открытая борьба, можно все что угодно. Но мы видим, что никаких политических дивидендов Мальцеву это не принесло, и даже, наоборот, он вынужден был уехать из России.
Собчак делает... То есть вы рассчитываете, что Ксения Собчак покинет Россию после президентских выборов?
Возможно, я думаю, такое? Что вполне естественно было бы, принимая решение об участии в выборах, соотноситься с опытом предшественников и смотреть, выиграли они или проиграли. Мальцев не выиграл и проиграл, в общем, тоже. Прохоров, ну, тоже, наверное, особенно ничего не выиграл.
В деньгах случае, мы не знаем.
Ну, дай бог, хотя бы в деньгах выиграл. Вот. Что касается предъявления Собчак собственных союзников, по крайней мере, это демонстрация того, что дело не видно, что за ней стоят достаточно серьезные лоббистские игроки, которые в случае чего прикроют. Что касается управленческих качеств самого Игоря Малашенко, тут ситуация двойственная. Да, за ним есть опыт успешной, хотя и противоречивой избирательной кампании 1996 года. У него есть большой медийный опыт, и в части медийности, резонансности, поводов, хайпа, наверное, в кампании может быть все хорошо. Но есть и два нюанса. Во-первых, все-таки он 20 лет не занимался практической деятельностью в России, и за это время кое-что менялось, и избиратель немножко поменялся, и медиа поменялась, роль медиа традиционных все-таки так объективно снизилась, и это важный момент. Плюс всегда есть разница между медийщиком и, собственно, выборным технологом, потому что для медийщика очень часто медийная активность, присутствие СМИ и есть цель кампании, для технолога все-таки цель – это результат, а медийность – один из инструментов. Насколько будет идти речь не просто о создании ощущения кампании, атмосферы кампании, но и о борьбе за результат пристойный – этот вопрос пока остался открытым.
Ну, я обратил бы внимание, знаете, вот там есть в этом списке Виталий Шкляров, опытный политтехнолог, работавший и в Латинской Америке, и в Соединенных Штатах, и не на последних ролях. Так что вот мне кажется, что это тоже показывает, что не все так несерьезно, как некоторым казалось.
Да, ну вопрос, как они все рассядутся в штабе, там, да, между собой договорятся. Любой штаб – это всегда конфликты, споры, интриги, это совершенно естественно для большой политики. То есть по заявке, в принципе, может быть, маловато людей сильно младше Собчак по возрасту, все-таки все равно либо сильно старше, либо ровесники Собчак, и 20-30-летние почти остались за бортом штаба. Но дальше вопрос, собственно, планки, которые будут поставлены. Потому что, в принципе, по-хорошему, если считать, что общество не одинаково, во многом расколото, делится на офлайн и онлайн эстетику, там, да, бороться, ну, нужно за результат примерно у Навального в Москве, там, да, 27%, да. Есть риск, конечно, что планка будет поставлена в 5-10%, эти результаты можно получить почти без серьезной интриги, почти без серьезной борьбы, не создав какую-то мощную динамику ожиданий, хотя первый знак достаточно благоприятный, на мой взгляд, сегодняшний, это заявление господина Путина о возвращении к риторике 96-го года о том, что Россию вскоре ждет профессиональная армия, по крайней мере, знак того, что, возможно, предстоящая избирательная кампания кандидата власти тоже не будет такой заведомо радикальной.
Реформы какие-нибудь будут
предвоенные, что Россия в кольце врагов, какая отмена призыва. То есть, возможно, некоторые, боюсь как бы изглазить там, да, но, по крайней мере, в преддверии избирательной кампании делаются и смягчающие такие неистребимые заявления.
Ну что ж, с нами Сергей Кальварский, человек, который находится, я так понимаю, в команде, по крайней мере, об этом нам сказано. Сергей, почему вы вошли в этот проект? Ну вот, ваши аргументы.
Здравствуйте, господа, здравствуйте, Михаил. Да, действительно, вошел и сделал это с большим удовольствием. Ксения мне сделала это предложение, оно мне весьма лестно, потому что я оцениваю ее как человека очень талантливого, очень деятельного, умеющего разговаривать с людьми, умеющего находить контакт с кем угодно, с любыми социальными слоями, и человека очень амбициозного. И человека готового к экспериментам, что, на мой взгляд, немаловажно в том контенте, который мы собираемся выпустить на канал YouTube Ксении, кандидата в президенты. Поэтому, в общем, аргументация вполне себе для меня понятная. Это не вопрос денег ни в коем случае. И это не вопрос, по крайней мере, уж точно я в этом уверен про себя, что это никак не связано ни с какими договоренностями. Это вопрос интереса моей личной дружбы с Ксенией и моей убежденности, что она человек, который умеет добиваться результата. Может быть, конечно, она не станет президентом в этот раз, скорее всего, да, то есть нужно отдавать ей в этом отчет. Но в то время я считаю, что очень многое, за что она бралась, она сделала и довела это до конца.
Скажите, вот вы вели такую программу, она называлась очень смешно «Барабака и серый волк». Вот в этой компании кто Барабака, а кто серый волк?
Ну, мы остались в тех же ролях. Ксения Барабака, а я серый волк. Ну, посмотрите на меня, как я могу быть Барабакой? Я могу быть только серым волком.
Хорошо, оставайтесь еще с нами, если сможете. Я хочу спросить теперь Владислава Иноземцу. Владислав Леонидович, здравствуйте. Сегодня объявили, что вы в игре за Ксению Собчак, а вы в Фейсбуке пишете, что что-то совсем не так.
Ну, не совсем. Я еще хочу сказать, я в первую очередь подчеркну, что к самой идее Ксении выдвигаться я отношусь позитивно. К ее возможностям как кандидат я тоже отношусь позитивно. Я выслушал сегодня ее пресс-конференцию. И, безусловно, был впечатлен многими ее словами. Они существенно отличаются от того, что говорят современные российские политики, и в лучшую сторону, безусловно. Что касается лично меня и тех предложений, которые мне были сделаны, то я сегодня написал то, что было. Я слышал о том, что как бы у Ксении или ее штаба существует желание привлечь меня к разработке экономической программы. Я слышал об этом еще в августе месяце. Но никаких официальных предложений ни со стороны Ксении, ни со стороны штаба, ни со стороны участников этого штаба не поступало. Поэтому принимать участие в дискуссии, как она сегодня озвучила, можно в любых дискуссиях, кому угодно, когда угодно. Больше ничего конкретного я не слышал. Я считаю, что у Ксении хорошие перспективы с точки зрения, конечно, не этого избирательного цикла, но, безусловно, нужно ставить более высокие планки, и к 2024 году, я думаю, надо выходить на серьезные политические, скажем так, проекты. Да, и в 2021 году думские выборы, человек вполне может создать некую новую партию. Так или иначе, я вполне оптимистически отношусь к всеидным перспективам, но в данном случае вот свою личную роль я здесь пока не понимаю.
То есть с вами, я хочу просто четко уточнить, с вами нет никакого соглашения, что вы в игре пишете программу экономическую и так далее?
Абсолютно никакого.
Скажите, а вот нужна ли кандидату, который против всех, предлагает себя как против всех, собственно, какая-то экономическая программа? Может, ему просто нужно критиковать существующий режим, требовать там регистрации всех кандидатов, включая Алексея Навального, ну, что-то такое медийное делать, а что там с этой экономикой? Бог с ней, если там говорят действительно
5-10%. Отчасти вы правы. И то, что сегодня Ксения заявила на пресс-конференции, было ровно этим. Она критиковала происходящее, она очень жестко высказывалась по поводу нашей внешней политики, по поводу Крыма, призывала также поддерживать всех кандидатов, регистрировать всех кандидатов и так далее. В данном случае я просто хочу сказать, что экономическая программа, безусловно, потребуется в той или иной мере, потому что люди будут интересоваться тем, за какие меры в экономике, тем больше экономика находится у нас в тяжелом сейчас состоянии, выступает кандидат. Я абсолютно согласен, например, с Михаилом Ходорковским, который у меня сегодня в Фейсбуке тоже сказал о том, что зачем нужны специальные экономические консультанты. Человек может вполне выбрать те рецепты из статей разных авторов, из книг и работ других авторов, которые ей больше всего подходят. Я с этим согласен. На сегодняшний день я не думаю, что российский избиратель будет так детально вникать в экономические программы. Человек должен сам для себя, сам кандидат определиться, что конкретно он поддерживает. Я абсолютно убежден, что для человека интеллекта Ксении собрать такого рода программу самой не составит большого труда.
Хорошо, Михаил, а вы как считаете, нужна программа или нет?
Ну, жесточайшей необходимости нет. Обычно для избирателя важно, чтобы была программа, но читать он ее не читает. Ему достаточно, что она существует, есть какой-то большой
2-3 тезиса,
документ, но не лишними. Но, конечно, те усилия, которые обычно прикладываются и ресурсы на написание программы, они несоизмеримы с результатом. С другой стороны, вот я посмотрел выступление коллег, так или иначе, сочувствующих Ксении Собчак, и все-таки вот этот общий достаточно такой нудный настрой. Ну, мы все равно ничего не победим, но в следующий
давайте
раз...
Давайте поиграем, да?
Давайте. Конечно, он смущает, потому что вспомните тоже компанию, не знаю, Навального в Москве, там, да, когда, понятно, шансы на победу были незначительными.
А на второй тур?
Но он не делал вид, что вообще моя цель прийти, согреться, потренироваться, когда меня возьмут в премьер-лигу, такого не было. И, по крайней мере, делать какие-то более серьезные заявки, не вот...
То есть с людьми надо всерьез играть?
Ну, бороться, кандидаты, да? Которые не борются за победу, неинтересны. В чем беда кандидатов традиционных партий, там, да, что им
это самим... Это Зюганов, Жириновский.
Да, им самим это не нужно. По крайней мере, создавать азарт, огонек, там, да, говорить, возможно, второго тура такова, там, и так далее. На старте, когда у тебя полгода до кампании, конечно, вполне естественно. Тут же, конечно, общее ощущение согреться и сделать вид, что есть яркая кампания. Я не вижу пока в словах коллег, которые прозвучали желание, по крайней мере, принципиально изменить атмосферу общества, атмосферу политическую после марта 2018 года.
Ну, я вот с вами поспорю. Пожалуйста, Ксения Собчак, которая в 2014 году выступала по поводу Крыма, в общем, лояльно по отношению к власти, сегодня сменила повестку и выступила совсем по-другому. Пожалуйста, мы посмотрим.
Давайте про Крым сразу, чтобы закрыть эти вопросы. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить? Что будет дальше? Как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это, собственно, очень важно, потому что как вот эти люди, они завтра как вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но вот на конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка.
Ну вот, Крым не наш, Ксения Собчак. Михаил, что это? Это, говоря словами Алексея Навального, бутерброд. Да, Крым не бутерброд, Крым бутерброд. Отличается это чем-то от позиции Навального или Явлинского, или нет?
Ну, во-первых, не прозвучала личная позиция Собчак. Она сказала, в принципе, очевидную банальность с точки зрения международного права. Ну,
когда придется возвращать, там есть
более,
слова
более понятна. Все равно не звучала личная позиция. Там, посмотрите, она нигде не говорила «я считаю». Она так иначе ссылалась на некую объективную картинку. Наверное, для тех, кто не принимает присоединение Крыма к России, там, да, позиция Собчак прозвучала более радикально, чем то, что говорил Алексей Навальный. С другой стороны, вот личные позиции, на мой взгляд, все-таки Собчак здесь не прозвучало.
А может быть, она просто, как говорят люди с конспирологическим мышлением, решила отогнать весь электорат, который вот за Крым и за Путина, все там эти 70-80%?
Ну, пока она скорее тестирует, опять же, там, да, умеет ли Собчак биться за лоялистского избирателя, там, да. А кампания Навального была интересна тем, что все-таки он в значительной степени взрывал картину мира именно лоялиста, считая, что сторонники такой, так или иначе, у него в кармане. На мой взгляд, в принципе, там, то, что сказал Собчак, если не устраивать из этого кампанию такую мощную, вполне в условиях низкого интереса общества к теме Крыма не звучит заведомо отталкивающе ни для одной из сторон. Дальше что с этим? Будет ли, в принципе, серьезная кампания, нацеленная на лояльного избирателя? Это, в принципе, один из ключевых интриг избирательной кампании. Я пока не вижу в штабе вот из тех персон, которые предъявлены, кроме, может быть, одной-двух фамилий, персон, которые способны развернуть именно борьбу за лоялистов, борьбу за путинистов, а без этого не собрать и своих.
Хорошо. Владислав Иноземцев, что вы думаете о крымской теме? Нужно ли вообще играть на этом поле вот кандидату, так сказать, ну, кандидату Собчак, раз мы ее обсуждали? Ну,
знаете, я думаю, что тема, конечно, очень хороша в том плане, что ни одна другая тема не дает такого четкого раздела между, как сказал Михаил, лоялистами и противниками нынешнего режима. И то, что сказала Ксения Анатольевна, вот это абсолютно правильно. Да, она, может быть, не подчеркнула свою личную позицию, но, по крайней мере, то, что она изложила общепринятую точку зрения, которая для большинства россиян далеко не общепринятая, это вызывает уважение и, скажем так, совершенно позитивные отношения. Что касается остальных вопросов, я, опять-таки, согласен с тем, что нужна широкая повестка дня для того, чтобы можно было работать на поле тех избирателей, которые традиционно голосуют за Единую Россию, за Путина и вообще не ходят на выборы. Для этого нужны, конечно, безусловно, новые серьезные заявления, новые реалистичные элементы программы, и экономической, и политической. Я, безусловно, считаю, что нужно поднимать темы, которые ни одна партия, насколько я понимаю, у нас не хочет поднимать. Эти темы, допустим, в первую очередь федерализма, самостоятельности регионов, которые, безусловно, нужны, и которые будут востребованы вне Москвы. это темы экономического развития, налоговой системы, пенсионной системы, которую сейчас все слышат о ней, но никто не понимает, что будет происходить дальше, потому что власть ничего не говорит. Многие другие вопросы, опять-таки, отношения с внешним миром, вопрос отношения к религии, да, и к засилью клерикализма в России, он тоже очень важный вопрос, и я думаю, что здесь, может быть, нельзя взорвать традиционную аудиторию сторонников Путина, но по крайней мере, консолидировать 10-15-20% избирателей вполне достаточно, вполне возможно. Что касается того, чтобы играть в надежде на второй тур или на победу, ну, смотрите, это вопрос такого сложного плана, потому что, с одной стороны, можно говорить, что цель не слишком амбициозная, с другой стороны, не нужно все-таки отходить каких-то реалистических задач. На мой взгляд, если Ксения намерена серьезно вмешиваться в политику и приходить в политику, она должна четко позиционировать свои перспективы на эти выборы, на 2021 год, на то, что она будет делать между 2018 годом и 2021. Собирается она создавать какую-то политическую силу, которая имела возможность влиять на ситуацию в стране, и что она будет делать в 2024 году. Вот если такая программа будет изложена на старте, я думаю, это серьезным образом увеличит ее политическую капитализацию. Если речь о том, что я вот посмотрю, чем закончится, а дальше все увидим, ну, то это, в общем-то, новый Прохоров, который в действительности не изменит ничего в политическом ландшафте.
Вот я тут хочу, кстати, это подхватить, потому что основные споры, которые идут сейчас, что такое Ксения Собчак? Она самостоятельный игрок, и какие-то силы ее поддерживают, некоторые пишут. Это команда Ельцина, той самой семьи, она вышла вот оттуда, смотрите, Малошенко, а там еще жена Чубайса, Дуня Смирнова. Вот они все сплотились и двигаются. Или это проект Кремля для того, чтобы такое заместить такой фигурой, ну, актрисой, да, актрисой заместить реального политика Навального, привлечь людей на выборы сейчас, дать явку и так далее. Сама Собчак по этому поводу кое-что как раз сказала по поводу вопроса, проект она Кремля или не проект.
У вас, вот у вас есть огромное количество людей в зале, у вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания. Больше говорить на эту тему нечего.
Ответ убедительный, Михаил?
Ответ логичный в этой ситуации. Не сказать, что он достаточно содержательный, потому что понятно, что была игра, которая вела администрацию. Администрации задача продать эту избирательную кампанию как яркую, как конкурентную.
Кириенко, да?
Еще не еще один четвертый год или восьмой год с Богдановым. Там, задача такая есть.
Богданов
есть.
Это масон.
Андрей такой Богданов, кандидат, да, в президенты, если кто забыл. Был такой, да. С европейской повесткой, кстати говоря, шел, если, опять же, присоединение России к Евросоюзу и так далее. Поэтому интересанты вокруг Ксении Собчак существуют, больше того, их число, скорее всего, будет расти, как они существуют вокруг Алексея Навального. Но
то есть люди них... Вот у меня такое ощущение, что люди заскучали. Некоторые, которым нет места ни у Явлинского, ни у Навального, и у Путина ведь тоже уже нет места.
Есть же вопрос масштаба скуки, потому что все-таки возьмите компанию Прохорова, которая, безусловно, создала себя колоссальные ожидания, несоизмеримые с персоной Михаила Прохорова. Вспомните, не знаю, прошлогоднюю смену руководства администрации президента, когда персона Сергея Кириенко вызвала колоссальную волну ожиданий, кириенковской оттепели, выступление Константина Райкина. Было довольно много событий. Сегодня уже подзабывшихся там, да, так или иначе, бывает, когда события становятся спусковым крючком к очень серьезному выплеску энергии. Я вполне допускаю, что выплеск энергии такой произойдет, и количество интересантов вокруг Собчак вырастет. Другое дело, как показывает нам и пример Прохорова, и там, ранние, более поздние примеры, обычно эта волна энергии ни во что особенно не структурируется, у нее не появляется какого-то мощного успеха. Вызов для Собчак, эту энергию, которая наверняка появится, которую она в состоянии создать, все-таки собрать какой-то вектор, какое-то удар, направление для того, чтобы существенным образом скорректировать политические реалии и повестку дня после президентских выборов. Вопрос способности ее и интересантов, о которых мы говорим, этого добиться, наверное, открыт. Вот Владислав Иноземцев сейчас говорил о том, что, может быть, цели не слишком амбициозны, но, собственно говоря, вопрос о цели, такой запрещенный во многом вопрос по российской политике, да, он остался. Может быть, коллеги, если ответят, участники штаба, в чем цель Ксении Собчак, на их взгляд, это было бы полезнее, потому что все-таки разговор о целях в политике ключевой.
Да, собственно, ну, хорошо, вот насчет доказательств. Многим доказательства не нужны. Она же ходила к Владимиру Путину, там, какое-то якобы интервью снимать, а может, просто поговорить. Предупредила его, правда, сказала, что и Алексея Навального тоже предупредила о своем плане выдвигаться. Владислав Иноземцев, как вы думаете, все-таки в какой степени это проект Кремля или какой-то части кремлевской администрации? И если это проект, готовы ли вы в нем участвовать?
Знаете, ответ будет очень простой. Я не знаю, в какой степени это проект. Я хочу сказать одно. Я об этом говорил в своем посте на «Эхе Москвы» где-то неделю назад, что мне абсолютно безразлично, является ли Ксения Анатольевна проектом Кремля, каким-то другим проектом, является ли она самовыдвиженкой в полной мере и так далее, и так далее. Для меня важны только два обстоятельства. Первое. Насколько она хочет долго оставаться в политике. Насколько она готова вести себя как самостоятельная фигура. Мне не важно, кто ее выдвинул на эту арену. Важно то, как она будет себя вести, что она будет хотеть. Это вот самый принципиальный вопрос. И второй момент заключается в следующем, что я готов с ней сотрудничать при одном единственном условии. При том, что я излагаю ту точку зрения, которую я имею. Если Ксения Анатольевна с ней согласна и готова ее нести в массы, и мы готовы работать вместе над каким-то ее совершенствованием, нет проблем. Если же предлагается быть говорящей головой в экономических вопросах с теми посылками, которые мне неприемлемы, то, естественно, никакого сотрудничества быть не может.
Скажите, на ваш взгляд, все-таки госпожа Собчак в этой кампании, она мешает Алексею Навальному? У Алексея Навального, насколько я понимаю, был проект, опираясь на волю масс, войти в эту кампанию вопреки мнению Кремля. Ну вот сейчас, какова обстановка, Владислав?
Знаете, мне кажется, что в данном случае Ксения выступает последовательно и верно. С точки зрения того, что она обещает своим избирателям и своим сторонникам сняться с этих выборов в случае выдвижения господина Навального. Я думаю, что им нужно достичь какого-то соглашения между собой на тот счет, что если господин Навальный действительно выдвигается, безусловно, он вложил в политические кампании последних лет гораздо больше усилий, нервов, убежденности, чем Ксения Анатольевна. Поэтому, если господин Навальный будет зарегистрирован, я абсолютно убежден в том, что штабы нужно объединять. Если, опять-таки, речь идет о том, что люди хотят работать на обновление политического режима, и Ксения должна найти какое-то свое место в этом общем движении. Если же, опять-таки, не по вине Ксении Анатольевны, а по вине совершенно других структур, Навальный не будет зарегистрирован, то я думаю, что все, что нужно было сказать, Ксения уже сказала.
Хорошо. Михаил, вы как считаете, собственно, ну что, это такая подножка Навальному? Ведь Ксения могла бы сказать, что она уйдет из этой кампании, если в ней не будет Навального. Сразу предупредить. Я иду, но если они его вот так кинут, я тоже иду.
Ну, вообще говоря, это шанс на такое тонизирование, тонус Навальному, потому что все-таки он привык действовать в неконкурентной среде, и те люди, которые там ему оппонировали, были ему там не очень интересны, или он там легко их громил, как Евгения Федорова, и как бы это, в общем-то, такое развращает.
Скорее. А я думал, вы о Явлинском.
Ну, и Явлинский, на самом деле, особенно трудно назвать его соизмеримой там, по яркости сегодня с фигурой с Алексеем Навальным. В этом плане, конечно, для Навального это некий вызов, который он мог бы использовать, предложив что-то более яркое, уйдя от этого осознанного одиночества, в котором он находится, что я великий, остальные, так сказать, никто. А дальше же вопрос поведения Навального, потому что, наверное, сама по себе эта избирательная кампания не является для него ключевой целью, не является мечтой жизни принять участие и прийти к власти именно в ходе президентских, президентских,
да,
выборов. Не, ну, я думаю, что он исходит из того, что вопрос о власти в России не решается на выборах. Скорее всего, он исходит из этого. В этом плане, если появится вот эта атмосфера такого движения, вот энергия, о которой мы говорили, вот, Навальный может найти в ней свое место, может попытаться отпиливать у Собчака. Скорее всего, вполне вероятно, сказать, присоединиться, исходя из того, что все-таки Собчак более новое и менее искушенное лицо в публичной политике, говорит, она пока менее интересна, чем говорит Навальный, и у него здесь некоторые преимущества.
Ну, у него есть ограничения.
Ну, понятно, да.
Крестный Владимир Владимирович Путин.
Вот, поэтому было бы разумно с его стороны как бы все-таки воспринять это как такой способ стать еще более заметным, более конкурентным, не сливаться при каких-то острых ситуациях.
Скажу, Мария Баронова к нам немножко опоздала на свидание. Спасибо. Так бывает, Мария, но мы проскочили несколько тем, поэтому мне хочется сразу вот ваш взгляд на кампанию Ксении Собчак, сегодняшний старт. Вот. Ну и, конечно, про Навального. Подножка, не подножка, такая вот, или наоборот, тонизирующий такой эффект от Собчак будет позитивно сказываться на кампании Навального.
А мы все предполагаем, исходим из тезиса, что мы все за Навального, и что все ради Навального и все остальное.
Да нет.
Ну,
вы как хотите.
Ну, просто мне каждый раз непонятно, почему у нас вот уже который год все ради Навального, а результат все тот же. Угу. То есть Ксения Анатольевна, я так знаю, 36 лет, как она сама сказала. И с моей точки зрения очень важно, чтобы каждый человек, который находится в активном избирательном, общественном, гражданском возрасте и желающий какой-то самореализации и знающий, как собирать команды, как что-то делать, участвовали бы в публичной политике. Собственно, власть первых 10 лет занималась тем, что от публичной политики сделала так, чтобы максимальное количество людей не интересовалось публичной политикой. После этого в 2011 году произошли вот болотные протесты, власть стала закручивать гайки, и тем более вход на рынок стал еще ниже. То есть, в принципе, на данный момент сегодня люди, которые приходят в политическое пространство, чаще всего проходимцы, очень низкий старт, никакой особой квалификации не требуется, и можно быстро взлететь. А почему это происходит? По той причине, что, ну, при этом это не касается, я хочу подчеркнуть, например, Алексея Навального. С моей точки зрения, это как раз политический профессионал, тяжеловес и еще более того, старожил политический. А что касается остальных профессионалов, то чаще всего люди просто не приходят в политику, потому что это опасно, это бессмысленно, политическое пространство зачищено. И когда появляется команда, ну, вот сейчас электоральный сезон, да, в этом электоральном сезоне какое-то большое количество людей может себя проявить, может участвовать, как в команде Навального, там, господи, даже у Явлинского могут участвовать. И, помимо всего прочего, простите, я отвлеклась, вы выбрали самую страшную фотографию, которую показываю сейчас зрителям.
А самое страшное это что?
Ну, она очень страшная, извините. Вот, соответственно, возвращаясь назад к теме, огромное количество людей может себя проявить, и вдруг мы говорим, нет, все ради победы Навального, а если вы не в команде Навального, сидите дома и никуда не высовывайтесь. Подождите, нам же уже такое говорили, нам такое говорили 17 лет, мы это слышали, мы точно это слышали. Почему мы опять это слышим? Объясните мне, пожалуйста.
Да я даже не должен ничего объяснять. Ну, то есть вы за то, чтобы расцветали все 100 цветов?
Я не просто за то, чтобы расцветали все 100 цветов, а я против того, как, против путинизма. Я действительно против путинизма.
А вот и Собчак против путинизма?
Насколько я понимаю, да, по той причине, что она, собственно, высказалась, например, при Путине. В 2004 году исчез кандидат против всех. После этого, например, я вынуждена уже который год на президентских выборах писать разные неприличные выражения. У меня, причем забираю я потом это все с собой и рассказывать этому бюллетеню, в каких сортах чего именно я не разбираюсь. Вот, теперь у меня появился кандидат, потому что, ну, если мы исходим из тезиса, что Навального зарегистрируют, а также прилетят инопланетяне, я обязательно проголосую за Навального.
Лучше и обязательно
приду. И нет, я обязательно приду к инопланетянам. Но если мы исходим из тезиса, что, скорее всего, 2018 год не являются выборами, в 2018 году политическая судьба никак не решается, и, скорее всего, Путин планирует некий плавный такой уход себя на пенсию, и все будет решаться в 2024 году, и, возможно, это будет уже парламентская республика, а не президентская республика к тому времени, то почему сейчас люди, находящиеся в активном рабочем возрасте, и не могут тоже участвовать и привлекать большое количество людей, которые чувствуют, что их голос никак не услышан, их не существует.
Хорошо. Хорошо. Вот мы Владислава Иноземцева сейчас спросим, но сначала мы, пожалуй, немножечко приостановимся, потому что сегодня интересное заявление сделал Михаил Ходорковский, с которым Мария Баронова, кстати говоря, довольно долго работала. Вот как раз по поводу этих выборов, ну, самые такие яркие кусочки мы вам покажем, и вы можете послушать по радио.
Предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Явлинского, Навального или Собчак. Если не бойкот, то что? На мой взгляд, основных задач у демократического движения три. Первое. Добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса. Придавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться. Общество должно знать, что у него есть альтернатива. Второе. Необходимо принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках. И, ну, конечно, в наблюдении за ходом выборов. Протестное – это значит против Путина или против его ставленника. за любого приемлемого для вас кандидата. А в случае, если такого кандидата нет, то против всех, испортив бюллетень. Важен сам факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не отказ от своих гражданских прав. Отказ голосовать за заранее определенного победителя – это шаг вперед гражданскому обществу. Отказ от своих гражданских прав в нынешних условиях – это проявление безразличия к судьбе страны. Нужно поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России. Сейчас то время, когда люди готовы слушать любой, кто будет выступать за парламентаризм, за федерализацию, за реально независимую судебную власть, работает на общее благо. Во всяком случае, я так вижу благо для моей родной страны, и в этом направлении буду прилагать мои собственные усилия.
Михаил Ходорковский потом в Фейсбуке сделал некоторое уточнение. Он перечислил почти то же самое, только кратко, и сказал: «Навальный, как победитель конкурса вместо Путина, в случае регистрации получит обещанный мной приз. А как он с ним поступит, это его дело». То есть все-таки предпочтение у Михаила Ходорковского в отношении есть Навального, Мария. Вы поэтому с ним разошлись?
Нет, я с ним не расходилась.
Вы как-то покинули открытую Россию.
Я вам нравлюсь?
Вы симпатичная.
А вот представляете, вы меня будете в таком виде, с такой же скоростью речи, слушать 18 часов в сутки, каждый день рабочий, потому что Михаил Борисович хочет, чтобы люди работали, как Герман Оскарович. Вы меня сможете выносить долго?
Понятно.
В принципе, мне кажется, ответ понятен.
То есть ответ не политика?
Уж точно не политика. Нет, как политика? Почему я политик? Я очень громкий политик, очень жужжу громко. Соответственно, я полностью согласна с тезисом Михаила Борисовича. То есть нельзя не согласиться с ним, по-моему.
Мне не сейчас Михаил не согласится.
А вы с чем не согласны?
Смотрите, я с уважением отношусь к Ходорковскому.
Он говорит о каком-то образовательном эффекте этой компании.
К сожалению, при всем моем уважении, политические проекты Ходорковского после освобождения, простите, Мария, были неудачными и малорезультативными. И в данном случае трудно
сказать... С вашей точки зрения, защита открытой России была нерезультативной?
На мой взгляд...
А у кого еще выходили политзеки из тюрем? Так, чтобы даже приговора суда?
На мой взгляд, Ходорковский потерял большое ожидание, которые были от него в момент освобождения.
А это понятно.
Смотрите. Поэтому, что касается сегодняшней позиции Ходорковского, он объективно не человек, который распределяет 3-4-5% в пользу Собчак и Навального. Он ищет себе некоторое место. То, что он сказал, достаточно логично, но в принципе достаточно трудно для пересказа. Приходите на выборы, по сути, он сказал. Какого-то яркого, мощного месседжа, яркого заявления от Ходорковского, мне кажется, сегодня не прозвучало.
Я понял одну фразу. Все-таки он не за бойкот. То есть, если нет Навального, не бойкот. Тогда кандидат против всех, хоть в лице Собчак, например.
Да, по большому счету, не сказать, что он сегодня взорвал эфир, взорвал интернет, и все говорят, что Ходорковский сделал свой выбор.
Если бы не было Собчак, говорили бы о Ходорковском.
Он скорее потерялся сегодня в общем фоне. И в этом плане Ходорковский еще ищет себе место, ищет нишу политическую, и пока в поиске.
Хорошо. Владислав Иноземцев, что вы думаете про светительство?
Уточняйте. Я тоже буду за Навального в случае регистрации Навального.
Если нет?
В случае нерегистрации я буду за Собчак.
Ага. А если Собчак не будет?
А если Собчак не будет, я напишу, как всегда, известную фразу.
Понятно. Хорошо. Уточнили прекрасно. Владислав, что вы скажете?
Я бы сказал таким образом, что... Во-первых, из того, что я услышал за последние 10 минут, я единственный не согласен с тезисом относительно того, что Путин готовит себе спокойную пенсию. Я думаю, что Путин уйдет с поста руководителя Российской Федерации только в момент своей биологической, даже не клинической смерти. И никаких 24-х годов, 30-х здесь не изменит ситуацию. Может быть, будет парламентская республика, может быть, президентская, но Путина мы будем иметь всегда, пока он жив.
Вы не верите в революцию?
В революцию я не верю. Хотелось бы, но увы. Что касается поэтому нового поколения российских политиков, это может быть и Собчак, это может быть Навальный, может быть появятся еще более молодые люди. Я хочу подчеркнуть, что сегодня начинается вместе со штабом Собчак, вместе с компанией Навального, работа на поколение, которое придет в серьезную политику где-то через 10 лет. Вот на что-то более раннее я бы никого не советовал рассчитывать. Я годами слышу от многих наших уважаемых политологов, там не буду называть их фамилии, рассказы о том, что в следующем году режим точно рухнет. Этот разговор я слышу года 2007. И я думаю, что мы будем слышать его еще столь же долго. Поэтому, в данном случае, мне кажется, что сейчас речь должна идти о том, что нужно консолидировать определенные общественные группы, создавать серьезные политические партии не вокруг лиц. Вот вся российская политическая история заключается в том, что любая партия создавалась вокруг одного человека. Того или иного. Это мог быть демократ, как Явлинский, это мог быть авторитарный человек, как Путин. Но так или иначе, это были партии именно имени кого-то. У нас нет ни одной идеологической партии с четкими пониманиями своих целей. Там, это может быть федерализм, парламентаризм, рыночная экономика, что-то еще. Но вот такого рода движение, оно должно появиться. Иначе наша страна никогда не станет нормальной, будучи она парламентской республикой или президентской. Поэтому мне кажется, что надо переосмысливать и уходить от персоналистской политики к чему-то более содержательному, как это происходит во всех странах.
Должен быть период все-таки такого популизма, вот, который демонстрирует Алексей Навальный, ну, с определенной подкладкой, с повесткой, борьба с коррупцией, еще что-то понятное людям.
Популизм – это метод. Понимаете? Популизм – это метод. Вопрос, что стоит за людьми, которые придут таким образом к власти. Вот, собственно говоря, что меня больше всего интересует на сегодняшний день. То есть я не говорю сейчас о конкретной программе. Я говорю о том, что мне не хочется видеть российскую политику как политику отдельных личностей. Я хочу видеть ее скорее как партийную политику. Партии, в которых существует большое количество людей, говорящих от имени этих партий, определяющих идеологию, способных формировать повестку дня. Вот пока это происходит только на уровне личностей, страна далеко не уйдет.
Мария рвется, пожалуйста.
Я просто вот здесь маленькую политологическую ремарку. Все-таки у меня есть и политологическое образование. Обычно все говорят, а вот вы специалист в этой области. В Америке институциональная партийная политика, вестминстерская система умерла. Де-факто уже, по-моему, я не помню, то ли Тед Круз на неделю две назад, то ли... А, нет, это был Нью-Джерси, бывший сенатор, или, вернее, бывший губернатор Нью-Джерси, ну, вот какой-то такой, он поддерживал Трампа, он сейчас стал говорить, сам республиканец, он сейчас стал говорить и о кризисе в республиканской партии, и о том, что в целом за третий кандидат, third party candidate, возможно, будет весьма популярен на выборах 2020 в Америке. О чем это говорит? Не о том, что третья партия какая-то возникнет, а о том, что, к сожалению, от институциональной политики сейчас опять есть тенденция в мире и в западном мире переход к харизматической политике. Соответственно, ждать на этом фоне, что у нас внезапно расцветет вестминстерская институциональная политика, ну, мне кажется, немножко странно. Поэтому не будет никаких партий, особенно партий...
Навальный же создает фактически партию.
Какую? У него структура, ну, нет, структура у него структура есть как раз у «Открытой России», но, и, кстати, вышла я, если, ну, я возглавляю московское отделение, но, в принципе, отошла от дела, сейчас делегировала свои полномочия и такому некоторому триумвирату, по той причине, что в том числе мне не очень как раз понятно, когда человек обязан говорить только от партии. Мне кажется, что как раз партии – это эпоха, когда всеобщего образования не было от слова совсем. Это 19 век, это когда нужно было принять решение, как же объединить этих рабочих, которые единственное, что умеют, это читать. А в 21 веке это век индивидуалистов, это век очень суровых индивидуалистов, при этом концепция государства останется, и поэтому управление вот этим институтом под названием государство будет несколько, как бы, мы скорее вернемся к прямой демократии по финскому образцу.
Да, Владимир Владимирович Путин тоже любит говорить про прямую демократию. Михаил, а что он в реальности нас ждет? Путинизм будет вечен, как нам пообещал Владислав Иноземцев, до физического ухода великого руководителя Российской Федерации от нас?
Ну, у меня политологического образования нет, но мне кажется, таким настроением нельзя идти в политику. Ну, так получилось. Это практика, да? Смотрите, в данном случае с таким настроением, что все равно в ближайшие 10 лет ничего не поменяем, давайте хотя бы согреваться,
готовиться, создавать
партии.
Да.
Партия – это такой же метод, это не может быть целью. Либо работающий, либо не работающий. На мой взгляд, партия в сегодняшних российских реалиях – неинтересный метод. Представить себе съезд партии Собчак, пусть даже один из лидеров – это ужас.
А помните, были съезд партии Прохорова, и был какой скандал, и всем было интересно, когда ее отбирали у Прохорова.
Ну, все равно какие-то яркие, интересные люди будут вставать под гимн, там, да, какая же это будет тоска, отчетный доклад. доклад, голосование, мандатная комиссия. Это же будет ужасно.
Портрет Барабаки какого-то, который нам обещал Кальварский.
Поэтому это метод. И в данном случае меня смущает действующих политиков. Владислав все-таки отчасти действующий политик, хотя и в экспертной нише. Это вот настрой, что когда-нибудь мы все поменяем. Политик должен биться за то, чтобы в 2017-2018 году была другая повестка политическая, другая повестка власти, если он считает того, что власть неизменяема, она надолго или навсегда. Мы сегодня говорили, что господин Путин уже сказал про профессиональную армию, и это сдвиг на фоне того, что все с минуты с дня на день ждут ядерной войны. Все-таки возникают и вполне разумные нотки. Поэтому ждать как киногероя целый год или 6 лет, мне кажется, достаточно странный настрой, зачем надо участвовать в политической жизни, в принципе.
Придется Владиславу Иноземцеву дать еще раз слово. Я видел вашу статью, по-моему, в СНОБе. Вы за такой постепенный транзит, вот за, как это сказать, я бы даже сказал, за самопереваривание режима, да? То есть там гестапо останется, но постепенно трансформируется во что-нибудь позитивное, да?
Нет, по поводу статьи в СНОБе, там, собственно, был совершенно другой заход. Я говорил именно о том, что если Россия сможет измениться в ближайшие годы, то она сможет измениться только за счет резкого увеличения полномочий регионов, за счет подъема вот этих, скажем так, территориальных единиц. Из центра я не вижу больших шансов изменений. Поэтому, когда господин Ходорковский, например, говорит о федерализации, я его полностью поддерживаю. Если господин Собчак будет говорить об этом, я буду тоже за. То есть, по сути, мне кажется, что страна в нынешней ситуации, в нынешнем состоянии, она в какой-то мере законсервирована. И Путин, опять-таки, это может не нравиться кому-то или нет, но так или иначе он отражает, он вполне адекватно отражает ожидания и политическую реальность той страны, которую мы имеем. С тем, что процесс политический пошел дальше, по сути, вся Российская Федерация должна быть некоторым образом переучреждена снизу, как новая нормальная федерация, а не просто как империя, которая перекрасилась в эту федерацию и начала хватать куски других территорий. Вот это и есть какой-то возможный прорыв вперед. Все остальное, на мой взгляд, ну, это, конечно, разные политические нюансы, но я не думаю, что в рамках, так сказать, каких-то изменений частично, как вы говорите, там, вот гестапо или ФСБ, мы что-то получим серьезное. Речь идет о том, что... Я не говорю о том, что Путин будет вечно. Когда-то придет ему конец, и когда-то наступит политический кризис, и наступит политический вакуум. По большому счету, я всегда говорю о том, что, к сожалению, ни одной политической силы нет никакой программы на тот случай, если власть начнет действительно разваливаться, как будто было в советские времена, в начале 90-х годов, и кто придет, и что, кто возьмет власть, в конце концов. Возьмут ее такие же авторитарные люди, как сам Путин, с оппозиционной стороны или с провластной стороны, или возьмут ее люди, которые смогут сформулировать какую-то повестку более демократическую, более федералистскую.
Ну что ж, давайте вернемся к теме героини дня сегодняшнего, Ксении Собчак. Что люди-то думают о том, что происходит на арене этого политического цирка, электротеатра, электорального театра? Пожалуйста, дадим опрос.
Чей конкурент Собчак? Навального или Путина?
Ничей. Она сама по себе необыкновенная девушка. Я считаю, что она развлекается.
Да мне кажется, она никому не конкурент. Вообще просто прикалывается человек. Может быть, у нее цель какая-то специальная сделать так, чтобы это все выглядело несерьезно.
Навальному, наверное.
Она никому не конкурент.
Потому что это несерьезно для нее в какой-то смысле, я думаю, что это просто игра такая. И, возможно, заработать денег на рекламе в интернете, в том же Инстаграме. Все.
Навального. Потому что менее значимая фигура, чем Путин.
Если она участвует в выборах, если в выборах участвует 11 человек, все 11 человек для нее конкуренты. Да? Мне сейчас самая главная задача, я вам так скажу по секрету, да, не для разглашения, и набрать хотя бы 0,5%. Это уже будет для нее какой-то имидж. У нее нет нормальной, хорошей команды. И у Навального есть отдельные тезисы, есть отдельные призывы, предложения. Но у него тоже нет такого крепкой команды, которая могла бы что-то реализовать даже из того, что он говорит.
Мне кажется, напротив всех такой, знаете, какой-то такой вариант
Мне кажется, что голосуешь за Собчак, голосуешь против всех.
Неважно, решат все за нас, это точно.
Говорить о Собчак как о какой-то фигуре, тем более как о конкуренте, мне, честно говоря, не интересно. Мне интереснее говорить о том, что это не выборы, о том, что нет нормальных институтов демократии, нет нормальных институтов, которые бы могли обеспечить сменяемость власти со всеми вытекающими отсюда последствиями постепенного скатывания в диктатуру. Вот об этом стоит говорить.
В этом конкретном случае, я думаю, все-таки оппозиция Навальному. Потому что если учитывать, что как бы основная как бы оппозиция Путина, то лишние голоса, отданные Собчак, это все-таки будет минус ему.
Ну вот таково мнение народа. Я хочу, Мария Барон...
У нас прекрасные люди.
Слушайте, а мне кажется, что вы, как женщина женщине, должны Ксении Анатольевне помочь. Там же было сказано, что это все прикол, несерьезно, какая-то фигня, там денег заработать. Вот что вы этим людям бы сказали?
Ну, как кандидат бывший, хочу сказать, что последнее, что может сделать кандидат на выборах, это заработать денег. Значит, вот выигрывают обычно от выборов все, кроме кандидата. Потому что это очень страшный, тяжелый труд. Естественно, я постараюсь, например, ну просто вот на волонтерских началах, да просто как сторонник вообще этой стратегии, что в случае, если Навального не регистрируют, то Собчак будет в качестве кандидата против всех. Мне эта стратегия ужасно симпатична, я ее постараюсь поддерживать эту стратегию. И если мне, ну, если вдруг я не узнаю каких страшных вещей, там, что Собчак ест христианских младенцев по ночам, чтобы быть еще моложе и еще красивее, то я, соответственно, буду стараться, ну, какую-то и свои медийные возможности с теми людьми, которые меня слышат, и с теми людьми, которые меня согласны. А это разные, не пересекающиеся, на самом деле, территории. Там, вот Навального есть своя аудитория, а у меня есть своя небольшая аудитория, но есть. А вот, я их буду уговаривать, что, конечно же, это крайне серьезно. Я знаю Ксению Собчак 6 лет, и не могу сказать, что это один из самых, ну вот наравне с Навальным, один из самых последовательных публичных людей. Она крайне последовательна всегда вот в своих решениях, действиях и прочее. Они могут не нравиться ее окружению, еще кому-то, но она всегда очень четко идет в свою стратегию. И мне кажется, она ее вот последние 6 лет никак не меняет ее.
Но вас не смущает то, что она как бы со связанными руками? То есть у нее есть личное отношение с Владимиром Путиным, она ограничена в каком-то смысле в критике Путина.
Вроде она русским языком сказала, она не будет оскорблять его лично. Мне кажется, давно уже пора всем научиться никого лично не оскорблять. Даже вот если я знаю людей, которые на меня делали заказы, там черный пиар, моего ребенка оскорбляли, но я знаю, что я не буду их лично оскорблять, пока они сами не перейдут какую-то совсем сильную черту. Не надо лично оскорблять людей, а критиковать всю эту систему, по-моему, Собчак критикует эту систему 6 лет уже. Mm-hmm. Ну, то есть это...
Я 6 лет, правда, не заметил, но, может быть, я невнимательный. Михаил, а вы заметили, что Ксения Собчак 6 лет
делу
в борьбе?
Ко мне с Ксенией Собчак пришли в один день с обысками. Я вот в курсе этого, как фигурант болотный.
Да, и нашли там Яшина и много денег.
Ну, пожалуйста, Собчак...
Но это не очень смешно. Вы знаете, если женщина заработала... Простите, пожалуйста, женщина заработала своим трудом деньги, это заработанные ей деньги. И это не смешно, когда изымают деньги у вас. Потому что, черт побери, когда ты содержишь всю семью, а я, как человек, который содержит всю семью, понимаю, что это такое. Вот это первое, что должны мужчины в 21 веке научиться прекращать делать. Это оскорблять женщин, которые работают и зарабатывают деньги свои. И возвращают деньги, которые вы у нас отнимаете.
Да, Михаил.
Ну, пытаюсь научиться не оскорблять женщин. Могу сказать, что Собчак, в принципе, за эти годы вела себя достаточно последовательно, здесь я согласен. Там, да? Другое дело, что от нее что было бы интересно там, от нее увидеть в виде субъекта политического. Первое, поставить серьезные, амбициозные задачи для собственного штаба. Не 0,5% и не 5%. Посмотреть реальный разлом, который существует в обществе, и бороться за голоса всех до 40 лет, там, да, и всех критиков власти, там, да, это уже было там, ну, это даже не 20%, я думаю. И второе, все-таки попытаться повлиять на повестку 2018 года для ее дерадикализации, для того, чтобы из президентской кампании 2018 года Россия вышла улучшившейся страной с улучшившейся повесткой.
А что такое улучшившаяся повестка?
Ну, дерадикализация трендов, связанных с тотальными, подчас саморазрушительными для системы, для страны, запретами, ограничениями и ложными целями.
Ну, хотелось бы, прежде всего, чтобы она вышла из войны, в которой она находится, с Украиной, да и в Сирии тоже особо там, наверное, делать России нечего. Я благодарю Михаила Виноградова, Марию Баронову, Владислава Иноземцева за участие в передаче. Не последний раз, видимо, мы обсуждаем кампанию Ксении Собчак. Ну и Алексея Навального тоже. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».